Работа в радость, жизнь удалась. Все просто. Дело во мне.
Сегодня он предприниматель и производственник, но прежде чем остановить свой выбор на бизнесе, Денис успел пройти долгий путь и сменил несколько сфер интересов. Йога, режиссура, танцы, массаж, психология – все это тоже в разное время казалось привлекательным и перспективным. Каждый раз критерий, по которому он выбирал следующее направление своей деятельности – чтобы там было общение с людьми, чтобы можно было слушать, делать и помогать. С вами я, Яна Ермакова, это программа «Дело во мне» и встречайте нашего сегодняшнего собеседника. Как и каждого своего гостя, я попросила Дениса рассказать о себе.
Я думаю, что я все-таки являюсь одним из классических образов предпринимателя нашего прибалтийского рынка.
Классический предприниматель – это какой предприниматель? Вот предприниматель по-латвийски – это кто?
Предприниматель по-латвийски – это который остается, сохраняет работу в основном только в латвийском рынке, который переживает все падения, в первую очередь рыночные, который занимается производством на латвийском рынке, продажей продукции, который сохраняет догмы, что относится к трудоустройству, что относится к систематизации, потому что отличительная черта европейских предпринимателей – это новые видения. Особенно в CRM. Например, у меня предпринимательство связано напрямую с производством. И европейский производитель очень сильно вводит дигитализацию.
Это а чем плохо? Это же работников меньше, производительность труда выше.
Тут вопрос заключается в экономии. На самом деле систематизация, конечно, она тебе может дать экономичнее распределение ресурсов, как и человеческие, так и материалы. Но у нас нету такой сильной поддержки. Есть разные проекты от Altuma, программы от LIA для того, чтобы помочь предпринимателям. В Европе это происходит намного быстрее. В Европе я имею в виду западной. У нас это все-таки предприниматель больше полагается на себя, на своих работников, меньше идет в сторону развития по каким-либо программам.
Чтобы долго не ходить вокруг да около и не гадать, каким же бизнесом занимается мой собеседник, скажу, что это полиграфия. Ниша конкурентная и не самая простая. Денис специализируется на производстве упаковки, также предлагает мягкий и твердый переплет и рекламную продукцию на заказ.
А упаковкой насколько сложно сейчас заниматься, потому что все идут на этот зеленый курс, на сокращение пластика, в том числе в упаковке. То есть вот гофрированная какая-то уже упаковочка у нас больше в почете, чем какая-то пластиковая коробка жесткая. Насколько это сложно вот сегодня в наши дни, когда мир меняется?
Мы занимаемся конкретно картонно-бумажной упаковкой. Поэтому пластик так сильно нас не касается. Особенно где использовался раньше пластик, это общепит и фастфуд. Не наш целевой клиент. В основном наш клиент, наш заказчик – это медицинские препараты, я имею в виду лекарства, таблетки, капсулы. Это могут быть бутылочные изделия, флаконы косметические, духи. Дальше мы можем идти техника, потому что она тоже всегда и до сих пор делается в упаковке именно картонной. Она не уходит с рынка. Все-таки, работая с продуктом заказчика, и особенно если продукт эксклюзивный, необходимо применить креативные идеи и качества, чтобы сделать коробку отличительной на полках, отличительной в руках человека, соответствующую. Надо применять, например, материалы, которые будут на ощупь вызывать восхищение, материалы, либо дизайны, которые будут сразу зрительно выделяться. Поэтому упаковка картонная, она будет жить, и она пока развивается.
А как вы к этому пришли? Потому что заниматься картоном, коробками, упаковками, наверное, это не мечта детства была.
Это не мечта детства, да, верно. Я бы сильно отмотал бы назад и вспомнил бы, как нас в принципе, со школьной скамьи напрягают с определением, кто ты, а не помогают определиться.
А как вас напрягали? Вас спрашивали, ты лирик или физик? Или как?
Вот очень, Яна, хороший пример. Лирик или физик. Во-первых, вот это вот деление, там, математика была, деление в школе.
Есть кто-то более гуманитарного склада, кто-то более аналитического и т.д.
Да, я согласен. Например, кстати, между прочим, тогда его еще можно разделять еще больше, так как есть гуманитарий, который считался, что изучает языки, истории, культуроведение, может быть, искусствоведение, да. А есть математики, на которых перекладывали больше химию, изучение геометрии, алгебры, тригонометрии, да. А по сути дела, например, в той же гуманитарии относятся социальные знания, в которые хорошо может справляться математик, аналитик. Да. А вот это деление, оно помогает, может быть, в том, чтобы определиться в системе образования. Но я именно про напряжение говорю, которое я даже вижу сейчас в своих родственниках. Вот ребята, которые подростки, племянники и так далее. А я вижу, что они уже тоже так же задаются вопросом там, в свои 13-14 лет, кем мне стать. Может быть, даже еще не понял, мечтает ли он. Потому что мечтаем мы о многом. У нас появляются разные желания, и не всегда эти желания могут привести к счастливой жизни. Не вопрос успешности жизни, потому что успех тоже очень сильно определяется государством, семьей. У нас, например, для мужчины, может быть, успех – это жениться на красивой женщине, модельной внешности, при этом умной, да, и самостоятельной. То в Африке это успех – найти брутальную, крепкую жену с широкими плечами, которая будет уметь копать. То есть успех – это все-таки очень такая субъективная вещь, зависимая от ячейки общества. Нас же вот, со школьной скамьи гонят это. Вот, надо какой-то успех, надо состояться в чем-то. Поэтому о том, о чем я мечтал вообще стать йогом-отшельником. Да, то есть я совершенно далеко от своей мечты. Однако с возрастом я начинаю понимать, что те качества, которые я хотел бы наработать, я нарабатываю именно работая, в деятельности развиваясь в общении с людьми, а не уйдя в храм либо в пещеру и сидя там один.
А да. Какие качества вы хотите наработать и нарабатывать? И для чего они? Тоже важный вопрос.
Да, это очень интересный вопрос, потому что в то время казалось то, что возраст 9, 10, 11, 12 лет, это такой предподростковый возраст, хотелось качества наработать мистические. Казалось то, что вот эти люди способны что-то делать своим телом.
Просто не мокрую высушить на холоде, да, могут.
Каким образом?
Теплом своего тела.
Все, да.
Никакая не сверхспособность.
То есть, да. И этот мистицизм, он заключается не во сверхспособностях, а именно в способностях концентрирования задач своего там, тела, своей психики. Левитировать это тело не может. Нам не даны такие способности. Может, кто-то и верит, но даже вот столько, сколько я изучал йогу, да, например, практиковал ее, я понимал, что нет. Наши способности – это уметь все-таки хотя бы контролировать свои эмоции и желания. Это уже помогает контролировать химию в организме.
Какой вывод сделал для себя Денис, став старше? Оказывается, его детская мечта стать йогом-отшельником – не что иное, как попытка убежать от себя и от работы над собой. Ему хотелось научиться управлять своими мыслями, поступками и желаниями. И когда в жизни Дениса стало больше дисциплины и честности перед самим собой, он без труда научился справляться с переживаниями, перестал винить себя по пустякам и осуждать других и начал проявлять больше внимания к заказчикам и сотрудникам. А всего-то и нужно было взять самого себя в ежовые рукавицы.
Но у меня вас говорили как о человеке многостороннем, разностороннем. И вот пока мы уже за кадром с вами поговорили, я уже узнала, что вы танцевали, вы и в режиссуру тоже сходили, посмотрели в кино, а как там? Вообще, что в вашей жизни вот было такого интересного? И почему все-таки полиграфия?
Я пришел к полиграфии, это было, наверное, стечение обстоятельств. Моя необходимость в заработке, мои умения творческие и мои умения в работе с людьми. Все это я обрел, наверное, потихонечку еще до того, как я занялся полиграфией. Занялся я ею в первый раз в 22 года. 13 лет назад. При истечении обстоятельств я встретил человека, который до сих пор является моим компаньоном. Его имя Виталий Поляков. И именно наш такой тандем, он позволяет существовать этому предприятию. И почему я не оставил и не ушел, может быть, к своим другим идеям, здесь я могу сам свои качества реализовывать. Они связаны с помощью людям, они связаны с творческим реализацией, и они связаны с подвижностью деятельности. Я не нахожусь все время в одном состоянии, скажем, ума, да, человек, работающий оператор, который наблюдает, как работает, он находится в таком одном состоянии. У меня же каждый ко мне пришедший заказчик – это новая история. Да, в ней используются приемы, которые мы уже отточили, техники, которые отточили, но все равно это интересно. То есть у тебя каждый день может быть он разнообразным. Я бы вернулся бы немножко еще назад, если можно.
Вернитесь, у вас, в общем, много для этого времени.
Много, хорошо. Еще в подростковом возрасте я шел на то, что буду заниматься терапиями. В 18 принял решение, что пойду в эстрадный медицинский университет. Выбрал я себе направление клиническую психологию. В то время я практиковал йогу и аюрведические массажи. Прошел обучение у доктора Николаева, школу тогда вела Селга Витуала, такой достаточно, кстати, известный в то время тоже массажист и терапевт. Она дала хороший задаток в умении именно работе с телом человека. И на протяжении, наверное, года у нас проходило обучение по акупунктуре, по холистической терапии и классическим массажам. Было все так объединено в одну программу, и все было названо под стилем, массажным стилем японским. Это Юмейхо или Юмейхо. После того, как я получил сертификат, еще в 2007-2008 год, я поступил в страдания, и в страданиях, на условиях того, что была справка о том, что я учусь в страданиях, меня приняли на работу как практиканта с детьми больными. Это называется церебральным параличом и аутисты. И вот свои там 19-20 лет я работал массажистом в спа-салонах частным образом и вот с детьми.
Но в этой сфере вы почему-то не задержались надолго. Почему?
Я не задержался в этой сфере по причине одной простой. Мне было необходимо зарабатывать деньги.
А там не заработаешь?
Нет, там можно было бы. В этой сфере нет. Вот если брать про Латвию...
Массажем не заработаешь, да?
Массажем можно заработать. Да, массажем можно. Однако я работал массажистом почти 7 лет отработал. Но в период практики именно этого труда у меня произошел несчастный случай. Я получил перелом руки в трех местах и перелом пальцев. После чего я не мог принять большое количество пациентов или посетителей. Да. Я стал работать больше частным образом. Однако я мог максимум 5-6 сеансов провести за неделю. А этого мало.
А насколько для вас-то психологически была травма, когда я вот работал, шел по одной стезе, а потом вдруг раз, жизнь меняется, ну, не скажем, там, на 180 градусов, но довольно заметно.
Психологически очень было трудно. В первую очередь, мне хотели лишить кисти, должны были заменить ее имплантом. Это раз. Для меня руки в то время были одним из самых главных инструментов. Второй инструмент был общение с человеком. И я учился на клинической психологии. И во время массажа, сеансов я проводил общение с людьми. Я не имел права быть терапевтом и проводить терапию какую-либо. Но мне никто не запрещал, и люди не запрещали со мной общаться и находить какие-то решения для них. Я всегда подтверждал и подчеркивал то, что я слушаю. Я слушатель. Я помогаю руками. И то тепло, которое происходило, контакт с людьми, оно для меня было важным, потому что я чувствовал, что я помогаю как-то человеку. Это, конечно, взращивало и гордыню. Да, возможно, за гордыню и получил, как говорят. Вот. И это также являлось саморазвитием.
А клинический психолог вот в такой ситуации сам себе может помочь? То есть вы помогаете другим, вы их выслушиваете, вы отдаете тепло своих рук. А вот себе, когда случилось что-то, что вы, в общем, не предполагали, что произойдет в вашей жизни, когда нужно что-то менять уже там не 10 пациентов в день, а 5-6, себе вы смогли помочь в этот момент?
По нашей традиционной медицине ни один специалист себе по факту не может помочь. То есть так нельзя считать. Если доходит до оценки, отправляют к супервизору, который дальше уже...
То есть такому же психологу, как и вы, кто может посмотреть со стороны.
Да, именно.
То есть сам психолог вроде как себя знает, но помочь не может.
Нет. Не может. А я в то время, тем более, когда вот так все случилось, я отдалился. Я оставил образование это. Я сохранил в своей жизни только массажи и переключился очень сильно на нетрадиционную психологию. Я отдалился от классической, отдалился от медицины тоже. Я переключился на нетрадиционную медицину. Ну, хорошо, я ей уже занимался относительно. Но я переключил внимание не на психологию. Это были индийские ведические знания, они мне помогли себя принять в новом свете и помогли мне определить, что есть не только те качества во мне, которые я вот развивал на тот момент. У каждого человека есть свое призвание. Да. И именно эти ведические знания, в отличие от классической психологии, они мне сказали, что твое первое призвание – это ты мужчина. И я прекратил себя копать в том, что мне нужно достичь какого-то мастерства или достичь какой-то определенной специальности. Я стал себя определять, что я должен стать ответственней, дисциплинированней. И только тогда для меня будут открываться новые какие-то возможности. Они могут быть и в себе, они могут прийти из людей со стороны. Мы их часто не замечаем. Особенно если мы говорим, мы вообще мало чего замечаем. Замечаю только слушать.
А что то, что вы мужчина, вам могло объяснить? Потому что те качества, которые вы сейчас перечислили, в принципе, они любому человеку в помощь. Потому что тут не играет роль, ты мужчина или женщина. Если ты хочешь чего-то достичь в жизни, ты должен брать ответственность. Ты должен очень много вещей делать, чтобы чего-то добиться.
Тут определяет качество ответственности. И качество даже мы можем еще так разъяснить. Женщина все-таки это проявитель любви и заботы. И чтобы ей добиться реализации внутренней и, скажем, духовной и физической даже, чтобы она сияла, ей нужно развивать свои качества именно эти, в первую очередь. Да, дисциплина нужна.
Кучку каждому. Собралась и пошла сиять.
Кучку собралась, это, в принципе, это в каждом нужно в кучку собраться. Но кучка, она какая, да? Кучка любви, либо кучка заботы, да? А мужчина должен быть кучкой мужества. А мужество в себя у него определяет. Это аскезы. Они помогают развить другую ответственность. Они помогают ему принять ответственность за близких, за себя, за жену. А эти аскезы, которые существуют у женщин, они помогают больше заботиться о близких, о муже. Да. Если говорить об этой философии, которая получалась с ведических знаний, то это очень длинный рассказ. Я сейчас начинаю...
Думать. Вы его как-то сведите к двум словам?
Мужчина – это деятельность постоянная, да. Ему необходимо себя в деятельности проявлять. Но пока он не начнет безэгоистично действовать по отношению к людям в обществе, он не сможет даже проявить себя. Ему нужно начать просто делать. Даже если он, например, хочет стать космонавтом, ездить на Феррари, но он не делает ничего, и у него ничего рядом не существует для того, чтобы он полетел или сел за руль этого автомобиля, ему нужно хотя бы начать с того, что он пойдет работать дворником. Он примет какую-то ответственность и начнет что-то делать в благо общества. Женщине же так поступать не стоит. Ей нужно начинать не с того, что она пойдет кем-то работать, а то, что ей нужно начать о ком-то заботиться, именно как проявление женственности. Готовить, одеть, помыть. Поэтому женщина может проявить себя и обрести какие-то качества, которые помогут дальше в развитии. Это дома. Что-то не выходит в семье. Очень многие женщины переключаются на мать. помогают, начинают матери, но они начинают жить с ней, ею жизнью. Это не надо путать, я просто знаю эти истории, поэтому надо просто помогать физически. Нам не нужно входить морально и всем ментальным таким телом вот, в жизнь чужого человека.
Ну, внесу еще один оттенок в вашу концепцию, ну, точнее, не совсем вашу концепцию, а вот то, о чем мы сейчас говорим. Есть женщины-трудоголики, есть женщины-лидеры по природе. Это немножко другой тип женщин. То есть они готовы бороться, пробивать себе дорогу, завоевывать, не знаю, там, лишнюю ступеньку на карьерной лестнице.
Может быть. И этому тоже место есть. Место есть всему, да, любому желанию человека. Вопрос только в том, насколько она будет внутри рада и счастлива. Если ей это ее удовлетворяет, и вокруг нее никто не страдает от ее действий, почему нет? Потому что есть мужчины, которые, например, ровно наоборот работают. Они там могут заниматься домом. Это на первый взгляд кажется как-то неправильно, что ли, да? Однако, если люди внутренне счастливы, и у них на самом деле, то есть это вопрос, который каждый может задать только сам себе. Осуждение со стороны будет в любом случае. Кто-то поддержит, кто-то осудит. Задача именно здоровье и состояние счастья, которое само должно испытываться. Мы можем себя удовлетворять по приобретениям каких-то вещей дорогих. Они приносят нам счастье. Короткое. Но состояние все-таки счастья, оно, наверное, заключается в спокойствии ума, который не так бежит за желаниями. Человек все время бежит за желаниями. Если женщина хочет добиваться таких, ну, каких-то высот, значит, у нее есть определенное желание. Если она счастлива от этого, у нее получается, и не страдает, то пожалуйста. Есть в истории сильные императрицы, да, значит, что-то побуждало их так жить и действовать.
Ну, мы сейчас ушли немножко в философию, в такие в общие вещи, отошли от вас и от вашей личности, от вашего жизненного пути. Что еще было интересного у вас в жизни? В каких сферах вы себя пробовали? Что получилось, что не получилось? Почему подумали, вот это мое, а вот это, может быть, не очень?
Если говорить о том, это мое, я в конечном итоге считаю, что человек в течение жизни может имеет даже право и сам это делает. Он определяет, меняет немножко свою деятельность. И вообще, наверное, хорошо, когда есть на всю жизнь хотя бы три вида деятельности, это которые проявляются через общение, через руки и, ну, такое полное физическое.
Приведите примеры, так может быть абстрактно, очень сложно воспринимать. Ну вот, например.
Например, есть у меня знакомый парнишка, развивается сейчас очень хорошо. Музыкант. При этом его способности там, к математике, к программированию, они очень высокие. Значит, он уже может проявлять себя в коммуникации, он может проявлять себя в своем внутреннем мире, писать песни. Вот. Музыка – это его удовольствие, поэтому он может косвенно зарабатывать деньги и реализовывать себя.
То есть одна профессия на всю жизнь сегодня – это уже не наш путь, не путь современного человека.
Я поддержу это, да. Хотя такие профессии, как врачи, химики, точно науки, да, инженеры, они с годами только усиливают свой опыт, они становятся нужнее. Поэтому им все-таки, наверное, остается профессия на всю жизнь. А если есть возможность уйти в другую профессию, да, если это профессия какая-то социальная, он может прожить почтальоном, он может прожить водителем, да, он может стать предпринимателем. А если он стал предпринимателем, то у него, может быть, и откроются такие горизонты, где он уйдет там, в деятельность, будет там, заниматься спортивным клубом. А в развитии этого бизнеса он увидит, что он может заняться отдельно каким-то спортом сам, еще и станет тренером. Тот поток информации, который существует вокруг нас, он заставляет нас хотеть попробовать хотя бы разного. Большая заслуга – благодарность людям, которые уходят в конкретную профессию, вот как врач, как инженер. Они себя дают в одно. Может быть, им это и хорошо, может быть, им так спокойнее, и они будут счастливее от этого. Потому что на них держится потом тот момент в обществе, когда все трудно, вот есть врачи, вот есть инженеры, вот есть полицейские, вот есть офицеры, да, которые выбрали это как призвание жизни и вот делают.
Ну, учителя бы тут добавили, что неплохо бы еще зарплату хорошую получать за тот свой труд, который очень нужен в обществе и на чем общество держится.
Учителя.
Это ведь в ту же копилку.
Да, 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 это в ту копилку.
К здравоохранению и к помогающим профессиям.
Это в ту копилку, хотя у нас сейчас существует, наверное, из-за медиа, из-за Ютуба существует столько учителей, в кавычках.
Ну, мы не говорим о наставниках. Мы говорим об учителях, которые преподают в школах, которые преподают в университетах, передают знания.
Я сразу вспоминаю своего преподавателя, классного руководителя Людмилу Евгеньевну Балвода. Она была потрясающим примером вот жертвенности за своих учеников. Большая благодарность, и это пример того, что учителя на самом деле должны заслуживать большего. Это труд, особенно если мы берем не университет, где приходят, возможно, даже уже иногда люди зрелые, осознанные, которые выбрали для себя, которым интересна информация, а быть учителем основной школы или средней школы, техникум или колледжа, когда заваливается еще сырой ум, полный желаний, полный гордыни, максимализма юношеского, да, и надо его как-то вообще вот удержать на месте, это трудно, поэтому они оставляют много здоровья.
Ну, сказали про неокрепший ум, который приходит в техникум, может быть, еще мозгами не в классе сидит, а где-то по улице гуляет, бегает, и все еще детство не закончилось. А с какими мыслями, чувствами, ощущениями и надеждами вы приходили, скажем, в свое второе образование, потому что это была режиссура, РИСЭБА, то есть это уже не медицина. Медицину вы себя попробовали, вы поняли, что да, ваш путь там может состояться, но этому стало препятствием ваша травма. Дальше было кино.
Я немножко вернусь к медицине. Я ее не оставил. Тот путь медицины, которым он был связан все-таки с психологией, философией. Есть проекты и планы на будущее, которые постепенно развиваются параллельно производственному. Эти планы – это все-таки санатории либо СПА, что-то около медицинское открытие. То, что касательно второго образования, я и в первое пошел уже со своим интересом. То есть после школьного времени, где казалось все неинтересно, первое было с интересом, но без, наверное, такого желание слышать и услышать, то второе я пошел, да, из-за того, что мне стало интересно, и мне хотелось получить опыт, практику. Именно, да, мне хватило вот этих вот там года. Я год отучился, я оставил. Я просто так и для себя завершил, что это было интересно, но оно не мое. К тому же я уже тогда начал заниматься предпринимательством, иначе уже открыл свою фирму, и в тот момент у меня была как дизайнерская агентура. У нас еще не было своего производства, но вот обслуживание заказчиков, именно создание дизайна для рекламы, для той же продукции или упаковки, у меня в тот момент уже существовало. Я понимал, что я не буду дальше идти. Не было смысла не тратить свои деньги, не свое время на это. Я получил опыт. Как и сейчас скажу, что в отличие, например, от времени школьного, мне стала интересна математика. Да, она и была тогда интересна, а стала интересна. Мне стала интересна литература. Тогда не было. Я думаю, что причина именно вот этого вот много желаний и мечты мешают. Хочется чего-то туда-сюда. Я имею в виду в юношестве, в подростковом возрасте. Старше становишься, отстраняешься немножко от влияния там телевизора, влияния каких-то развлечений, то тебе начинает интересно становиться окружающий мир и даже в то же время предметы, которые были в школе.
А что бы вы сейчас поменяли вот с этим осознанием уже во взрослом возрасте? Что бы тогда в детском поменяли или ничего бы не меняли?
Ничего не поменял бы. Я не был бы тем, кто я есть. Нас со школьных лет не учат жить. Нас учат предметам каким-то, но не учат жить.
А как нужно учить жить? Вот, например, предметам я понимаю, как нас учат. А как нас учили бы жить, это как?
Во-первых, справляться с эмоциями. Заниматься телом своим, понимать его, свои ощущения. Мы не знаем, что где болит, почему болит.
Ну, детей пока не болит. Они могут жить с этим осознанием, что у них пока еще ничего не болит, и все хорошо. Жизнь прекрасна.
Я, может быть, побольше рассказал бы о деятельности, которая у меня существует сейчас.
То есть у вас еще что-то есть в рукаве? Делитесь.
Нет, ну, в рукаве именно это производство, да. Мы говорили о том, что не одну только карьеру, нет, ну, только специальность человек может иметь. И, наверное, вот предпринимателю дана такая возможность. Он может образовываться в юридическом деле самостоятельно, либо идти получать образование. Ему это необходимо для труда. Он может образовываться в языках, потому что это необходимо для улучшения там, продаж, работ, поиск новых заказчиков. Он может образовываться в политических и финансовых вопросах. Поэтому я выбрал предпринимательство, так как понял для себя одну вещь. Я люблю создавать идею, которую можно реализовывать. И я люблю ее начинать реализовывать, но не хватает сил дальше ее делать. Нужны люди, кто будет делать. Если художник, в принципе, может придумать идею, нарисовать или сочинить, написать, он может закончить свое творение, то я свое творение закончить не могу. Мое творение, оно, во-первых, это услуга, а второе, это должны быть люди, кто это сможет реализовать.
Вот, я готовилась спросить, не скучно ли вам там в предпринимательстве и в производстве, а теперь понимаю, что не скучно. Все время есть что делать.
Есть все время что делать. Компания наша достаточно стремительно развилась за последние 6 лет. Мы развивали вдвоем с моим компаньоном. Он бывший печатник. И в то время, когда мы начинали, он работал оператором на разных оборудованиях. Ему пришлось изучить разные техники, разные материалы. Человек для себя открыл тоже новый мир. Помимо того, что начиная предпринимательство столько вдвоем, ему надо было искать заказчиков.
А, кстати, как вы развивались в таком конкурентном рынке?
Мы развивались, наверное, именно из-за своих внутренних способностей к общительности. Его клиентам нравилось то, что он сам работает с ним, да, не менеджер со стороны, не система какая-то, а он сам. Он сам и тут же расскажет, что лучше, что хуже. А второе, он сам это и произведет еще. То есть он вот, человек, который, да, своими руками на станке создает картинку. Даже просто люди восхищаются с просто напечатанной картинки не на принтере, а на машине, у которой валы крутятся. Ну, то есть вот надо вообразить машину там, 3 на 3 метра, это к примеру, это еще небольшая.
Это самая маленькая, да,
да,
в полиграфии.
Да, да. И она вот хоп, выходит, там заставляются металлические пластины, и выходит картинка, человек, вау, круто, как классно. А когда ты еще и создаешь ему какую-то идею, там прикладываешь, здесь будет там лак, здесь будет фольга, здесь сделаем выпуклость, и ты все сам это в процессе еще и показываешь, люди привязываются к этому. Ко мне приходят, садимся за компьютер, давай, придумаю, рисуем. Рисовал я с детства, я нигде не учился, ну, просто получалось, да. И тут работает, так скажем, наработка, вот, опыт с массажей, да, это чуткость к человеку, который рядом. И ты начинаешь понимать, что он хочет, попадаешь в его идею, и это такое классное ощущение. Ты смотришь на свою картинку, да, ну, это плоская картинка, но это в будущем будет объемная упаковка, например. Или там книжка многостраничная. И ты думаешь, вау, да, круто. Круто, что человеку нравится, и круто получилось. И ты отдаешь своему компаньону, который в тот же момент, в принципе, уже делает тесты на оборудование, да.
Вы очень много о компаньоне говорите. Вот когда начинаешь бизнес, важно, чтобы у тебя был кто-то рядом, может быть, более знающий там в технической части или еще в какой-то. Или все-таки можно самому идти в бизнес, а самому какие-то шишки свои набивать?
Мне важно было найти человека, который способен реализовать мои задумки. Ему было важно, в свою очередь, найти человека, который поддержит его. Так и дальше и работает тандем. Ты должен, как предприниматель, идти на то. Либо ты находишь себе доверенное лицо, которому ты ставишь руководителем и передаешь большое количество обязательств, уполномочий и возможностей, и ты реально доверяешь и знаешь, что ты не только доверяешь, не впустую, ты должен быть проверенный человек, тогда будет развиваться. Если ты начинаешь такую же деятельность с компаньоном, с которым сошлись в идеях, в мыслях, разделили четко свои обязательства, то тебе проще. Он идет и рискует так же. Я думаю, все-таки в бизнесе, если ты начинаешь с нуля, то две головы хорошо. Если ты предприниматель и ты хочешь вложить деньги, ты нанимаешь отличных специалистов, вкладываешь деньги и развиваешь его. Просто как инвестор.
В кресло инвестора Денис пока не метит и почивать на лаврах не собирается, хотя коллектив в 30 с лишним человек прекрасно может работать и без его участия. Денису интересен сам процесс. Он из тех редких людей, кто каждый день ходит на работу с удовольствием. Вы слушали программу «Дело во мне». На этом я, Яна Ермакова, с вами прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч.